Ксения Букша. Адвент. Глава первая. На обшарпанном старинном буфете тикал будильник. Календарь показывал 3 декабря, вторник. Аня, сидя за столом, печатала в ноутбуке научную статью о свадебной кантате Иоганна Кристофа Баха. Костя, скрючившись, как обычно, на матрасе, покрывал листы принтерной бумаги ровными иксами и почти бесхвостыми игреками. Их 5-летняя дочка Стеша пыталась открыть 3-е окошечко адвент-календаря. «Пап, дай канцелярский ножик», — попросила Стеша. Костя, не прекращая писать формулы, протянул руку, взял с полки ножик и подал Стеше. Стеша аккуратно вытащила самый кончик лезвия, провела ножичком по пунктиру, отмечавшему маленькое прямоугольное окошко, пальцем отковырнула картон, и открылась молочная шоколадка в форме птички. Всего их было 24 штуки по числу дней Адвента, но оставалось уже только 22. 21. Умяв шоколадку, Стеша негромко запела. «Адвент, Адвент, идет Адвент, зажглась одна свеча. Мы ждем тебя, прекрасное дитя». Овальный поцарапанный стол, покрытый льняной скатертью, тяжелый старинный буфет, книжные полки до потолка, матрас в углу. Маленькая, сухая, чистая и тихая, сумрачная квартирка на втором этаже, окном во двор. «Придет Мария Вифлеем», прокашлившись и прекрасно попадая в ноты, пела Стеша. «Дитя родится тут, и ангелы на небе запоют». Часы тикали. Аня вглядывалась, щуря глаза, в ссылки на немецком, польском и русском, которые нужно было правильно поставить, проверить и перепроверить. Эту часть работы Аня не любила. «Запляшут ослик и бычок, засветится звезда, наступит день, наступит ночь». Нужно было бы спеть «наступит день, наступит час», но для Стеши ночь была важнее. «Святого Рождества». Аня давно заметила, что Стеша, хоть и поет очень чисто, но вносит в эту песню кое-что свое. В 3-й строчке однозначно следовало шагать соль сразу на ми. Соль-ми-ми-ре, соль-ми-ми-ре. Гармонично и мажорно, как перезвон колоколов. Однако Стеша пела с плавным переходом, растягивая соль-фа-ми-ми-ре, соль-фа-ми-ми-ре. Наступит день, наступит ночь. Да еще и ночь вместо час. И получалось чуть грустнее. В радостном и простом чувстве возникал подтекст «Тень будущего креста». Сели за чай. Чай пили за тем же столом, покрытым льняной скатертью. Стеша обычно пила чай с помощью большой ложки, погружала ее в чай, при этом над поверхностью медлила, чтобы летучий пар мимолетно замутил ее блеск, чтобы ложка мгновенно запотела и снова засияла, и чтобы по ней прошли радуги. Потом потихоньку опускала ложку в глубину, следя, как разбивается в чашке отражение лампы на потолке и вновь выдворяется уже в лужицу ложки. И только потом поднимала ложку и осторожно лакала из нее теплый слабенький чай. «Может, проветримся?» — предложила Аня. «Хлеба надо купить», — сказал Костя. Трава на пятачке за изгородью пожухла. Лужи на асфальте остекленели и запылились. На сухом морозе стыли кусты и подмерзшие физалисы. Трое прошли через подворотню на улицу. Стыли розоватые замусоренные скверы, старые дома и ржавые кровли, невыметенный пыльный асфальт, башенные краны на фоне заката в сумерках. Костя, когда ходил один, двигался быстро, даже стремительно. Невысокий, угловатый, с волосами тонкими и длинными, носом длинным и тонким. Лицом острым, как месяц. Костя носил только черное. Черную беретку, черное пальто. Аня выглядела Косте в пару, или тот казался парой к ней. Тоже немного угловатая, но покрепче на вид, с резкими чертами лица, скулы, подбородок, высокий лоб, волосы густые и темные, блестящие. Стеша семенила рядом в своем красном комбинезоне, дыша короткими и мелкими детскими вздохами. Они шли молча мимо блестящих или ржавых водосточных труб, мимо машин, припаркованных по обочинам, мимо жухлой травы. На ветках в сквере чернела высохшая вымороженная рябина, листья в лужах почернели, песок подернулся инеем, сумерки сгущались. «Ха-ха-ха!» — раздался гулкий хохот в тишине, и тут же отозвался второй голос. «Уа-ха-ха-ха-ха!» Две дамы на углу, одна роскошная, другая спортивная. Собаки тащили их в разные стороны, а хозяйки, захлебываясь смехом, махали руками и наперебой говорили друг другу что-то дико забавное. То одна, то вторая начинала ржать сильнее. Это было похоже на дуэт в опере Буффа. «Завидую», — сказала Аня. «Никогда не умела так ржать. Кажется, даже в детстве так не смеялась». «Стеша тоже никогда так не смеется». «Она по-другому смеется». Она разулыбается, глазки выпучит и повизгивает, как маленький поросенок. Стеше это понравилось. Она забежала вперед и улыбнулась Ане. «Ты маленький поросеночек», — повторила Аня и тоже улыбнулась. Костя автоматически отметил, что сам он как бы и улыбается, и не улыбается. И тут же поймал себя на том, что снова, как обычно, осознал, зарегистрировал свои чувства и действия. От этого ему стало неуютно. Костя передернул плечами и огляделся. «Да мы вообще не очень любим смеяться», — продолжала Аня. «Может, не умеем». Включили фонари, и сразу наступила ночь. Костя и Аня остановились на перекрестке, где их маленький переулок впадал в большую улицу. Точнее, не то чтобы большую, а так, средних размеров. На домах горели вывески: «Дикси», «Фантастика», «Пекарня», «Салон цветов» в «Садуле», «Канцелярский магазин «Кнопка». Это все Стеша могла прочитать, и сейчас как раз читала, шевеля губами про себя. А вот вывеску пункта интернет-доставки «Вайлдберрис» Стеша прочесть не могла. Она пока не умела читать латиницу. «Может, тебе поможет, если ты опять будешь что-нибудь собирать?» — сказала Аня. Это был давний диалог. Реплики в нем были редкими, раз в несколько дней. Но Костя понял. «Смех?» — пожал плечами он. Раньше Костя все время что-нибудь коллекционировал. То винные этикетки, то люки. Фотографировал, когда ездил на международные конференции. Но чаще всего что-нибудь нематериальное. Например, ошибки и описки. «Анекдоты?» «Нет, сам смех. Вот эти две дамы смеялись». Их смех — экспонат коллекции. Мне кажется, вокруг нас мало кто смеется. «Можно из прошлого всякий смех вспомнить», — сказал Костя уже нехотя. На самом деле ему не хотелось ничего собирать, а про смех он предложил так просто. «Да какая разница, что? Главное, чтобы ты не думал без конца эти мысли». «Да я и не без конца», — сказал Костя. «Я только иногда». «Ты же тоже говорила, что думаешь про что не хочешь думать». «Не совсем», — возразила Аня. «Я говорила только, что я чувствую, как будто я в тупике. Чувствую, а не думаю». Дома вокруг тонули в сумерках. В окнах зажигался свет. «Мама, я бы очень хотела вот такую красивую фиолетовую лампочку, как у людей вон в том окне», — сказала Стеша. Вечером, когда Аня со Стешей уснули, Костя немного поработал, потом стал размять ноги и принялся по своему обыкновению ходить по тихой полутемной квартире туда-сюда. Заглядывал в черные окна, трогал корешки книг, прихлебывал кофе из чашки. Костя любил Аню и Стешу, но ему не хватало одиночества. У них была только одна комната, она же кухня. Костя остановился у большой пыльной коробки на книжном стеллаже, которую давным-давно сложил свои школьные и университетские конспекты по матану, линейной алгебре и другим математическим дисциплинам. Поставил коробку на пол и сел рядом. Внутри было много пыли. Костя помнил цвет каждой тетрадки и мог точно сказать, что именно записано в каждой из них. Он нумеровал и конспекты, и страницы, при необходимости подклеивал к ним дополнительные листы, пользовался ручками разных цветов и системой обозначений. Костя вынул ярко-голубую клеенчатую тетрадь, сдул с нее пыль, встряхнул и раскрыл. 10 класс. Тетрадь раскрылась с тихим треском. Когда-то она немного отсырела, а теперь подсохла. Костя понюхал разворот. Он пах точно так, как всегда пахли его школьные тетради. Все было исписано почерком Кости старшеклассника, мелким, упругим, уже не детским. Хвосты игреков переламывались пополам, торопливые равенства еще иногда были похожи на букву «Z», с годами Костя стал писать их аккуратнее. Этот почерк, впоследствии развитый, усовершенствованный, утвержденный, Костя когда-то позаимствовал не у кого-нибудь, а у учителя математики в интернате. Сам учитель никогда не смеялся. Он инициировал смех. А это требует серьезного вида. Он теребил свой длинный нос, складывал губы в трубочку и потом что-нибудь такое изрекал. Например, про лужный гуманизм или еще что-нибудь такое же «сыркастическое». Его фамилия была Сырков. С.С. Сыр. Сан Саныч Сырков. Еще про него говорили «с иронией». Одним словом, он был прям-таки воплощением не просто остроумия, но такого, до которого еще дорасти надо. Такого остроумия, которое льстит слушателям, не снисходит до них, не спускается, а наоборот, поднимает их до себя. Бывают учителя, которые шутят, чтобы казаться своим парнем, чтобы развлечь класс. Не то Сырков. Он совершенно не нуждался в том, чтобы подлизываться к ученикам. Усмирить учеников было очень просто. Достаточно было заставить их решать задачки. Сырония и сарказм были только приправами. Сыпанул, и пламя смеха слегка поднимается. А потом снова к делу. Просто допинг, ничего более. Но была у них в классе одна по-настоящему смешливая девица. Ее звали Маша, дочка архитектора. Она обладала невероятным пространственным воображением. Может, наследственным, черт знает. Маша предпочитала решать все, что можно, геометрически. Она все могла представить в виде сущностей, парящих в пространстве, линий, лилий, россыпи песка. Все могла повернуть и увидеть. Сама этим управляла, в общем. Это была удивительная девушка. Она и сама была очень красивой в пространстве. Кость очень нравилась Маше. Вернее, нет, это было сложнее. Маша нравилась ему как ландшафт. Ему нравились разные ее части. Он любил ее уши, совершенной формы, совершенного цвета, розоватые. Маша носила каре, черные тяжелые волосы, сверкающие и черные, как шлем Жанны д'Арк. И ухо редко было видно. Его можно было сторожить и караулить. Вдруг Маша, задумавшись, прилежно заложит за ухо прядь тяжелых волос, как занавес отодвинет, и ухо какое-то время пунцовеет на воздухе. Косте нравилось, как Маша щурится. Она была близорука, и он любил ее медленные, карие, улыбчивые глаза, потому что Маша часто улыбалась. Она была приветливая и необыкновенно добрая девочка. Ко всем она относилась почти ласково. Да, Костя любил в ней все. И все издали, и все по частям, все любил наблюдать. И мог наблюдать бесконечно. Однажды на физкультуре в саду Маше в кроссовок попал камешек. И Косте довелось увидеть ее ступню. И он очень удивился, ведь Маша была девочка очень крупная, высокая, толстая. Да, наверное, кто-то сочтет, что так говорить невежливо и некрасиво, но чего плохого в том, чтобы быть толстым или худым? Быть толстым — не двойка за внешность. Маша была толстая, большая, высокая, крупная, с мощными бедрами, с большой грудью. И Костя думал, что ступни у Маши такие же крупные, немного припухшие, с короткими пальцами, как у малышей, только побольше размером. Но оказалось совсем не то. Оказалось, что ступни у Маши узенькие, и пальцы на них длинные, как у самого Кости. Маша была, оказывается, той же породы, что и он сам. От этого открытия Костя совсем потерял голову. Он стал смотреть на Машу и видеть ее живот, видеть ее грудь. Он с ума сходил от этого ландшафта. Он хотел бы в нем затеряться, бродить там в холмах, быть внутри. И вместе с тем ему было немного не по себе. Ему казалось, он делает что-то неправильное. Он чувствовал, что своим взглядом как будто расчеловечивает Машу. Ведь Маша была самым человечным человеком их класса. Она всегда, Костя знал, поступает на максимум этики, на максимум совести. Она умеет быть тихой и ласковой, умеет быть решительной. Потихоньку действовать правильно или негромко поднять голос за справедливость. Она как тяжелый балансир их класса, балансир устойчивости, их негласный психолог, человек, благодаря которому они чувствуют себя чем-то целостным. И при этом ее роль остается незамеченной, и так оно и должно быть. Костя частенько думал о том, как бы ему сказать Маше о своем чувстве. Но тут он справедливо прозревал системную ошибку. Нельзя говорить целому человеку о чувстве к его частям. Костя чувствовал, что, если говорить честно, он отделял Машу от ее тела, от частей ее тела, ее природу от нее самой. Он не мог сказать о своем чувстве. А если бы попытался объяснить все честно и не добился бы ничего, кроме удивления, легкого отчуждения, возможно, Маша, которая могла понять всех людей в классе, не поняла бы Костю. И Костя точно об этом знал. Его разъятые на части чувства были бы непонятно целой Маше. Поэтому Костя молчал, медлил, продолжал видеть сон о ландшафтах Маши, о долинах ее, холмах, поэтому ситуация никак не развивалась. А между тем Маша сама чуть больше любила одного из них, чем всех других. В их классе не было отстающих учеников, все любили математику. Но был у них такой Миша, и он был немножко слоупок. Миша чуть медленнее прочих и думал, и решал. Он был немного простоват, но это только как будто. И почему-то неудивительно, что именно его выбрала Маша, или он выбрал ее. Что-то в них было общее, какое-то окончательное понимание человеческого. Они оба как будто уже выросли в каком-то смысле и как будто чувствовали, что этот смысл и есть самый главный смысл, человеческий. А с остальным можно не спешить или вообще отложить навсегда. От них веяло необычным спокойствием, необычным для их школы, для их класса, где царили желание первенства, желание блистать, суета и азарт и нервная неровность математически одаренных подростков. Эти двое были другими. Нельзя сказать, что они были определенно вместе, но точно можно было сказать, что они — это Маша и Миша — пара. Как Матимаша и Программиша из задачек для поступающих в математическую школу четвероклассников.